У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская. Я креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». Уже начало сентября, и я уверена, что все родители, у которых дети ходят в школу, взволнованы и уже представляют, как они переживут этот год. Поэтому специально для вас мы позвали психолога Екатерину Бурмистрову для того, чтобы поговорить о том, как же устроить тайм-менеджмент школьника, как организовать жизнь семьи во время учебного года. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие слушатели. Тема действительно очень важная.
Да, на самом деле хочется как-то успокоить наших родителей, снять их вот эту фрустрацию. Расскажите, пожалуйста, как же помочь ребенку для начала войти в этот учебный год?
С удовольствием. Значит, мне кажется, очень важная тема — это период адаптации. Мы, люди, мы живые существа, у нас нет кнопки, чтобы переключиться в школьный ритм, и сейчас вот идет вторая неделя, скоро будет третья. Соответственно, мы все еще не вошли в новый ритм. И это абсолютно нормально, абсолютно предсказуемо, абсолютно естественно. Период адаптации длится 6-7 недель. Долго, да. Ну, я люблю говорить, что период адаптации, он и в Африке период адаптации. То есть его очень сложно каким-либо образом сократить. И лучшее, что можно сделать и для себя, и для школьника, это сделать это время плавным. Потому что часто и срывы, и ошибки, и неврозы даже начала учебного года связаны с тем, что берут с места в карьер. Очень резко наращивают нагрузку, пытаются реализовать все планы, сделанные за лето, все амбиции, может быть, даже родительские. Иногда это делают мамы и папы, иногда это требования школьной системы. Но мне кажется, что ошибка сентября и октября — это резкость, не плавный переход. Смотрите, есть такое понятие у психологов — динамический стереотип, система реакции на время. Его начал еще Иван Петрович Павлов разрабатывать, да, и это очень объемное, сложное, полезное, на самом деле, на практике понятие. Должно пройти 5-6 недель для того, чтобы мы легко уже вставали в это нетипично раннее время. Чтобы организм привык к тому, что снова привык к тому, что нужно 45 минут сидеть неподвижно. Что еда будет только в 13-15, или во сколько там примерно с обедом. И если это не учитывать, и гнать себя, и гнать ребенка, конечно же, сил будет тратить очень много и накапливаться стресс. То есть дайте себе и ребенку время, и попробуйте сделать этот период адаптации таким вкусным, максимально вкусным. Это время нужно смягчать, с моей точки зрения, добавляя что-то, что может и вас вдохновить, и ребенка порадовать, и, ну, сделать переход от летнего безделия, свободы такой прекрасной, да, к рабочему режиму комфортным, настолько, насколько это возможно.
А сама школьная программа, она учитывает вот этот адаптационный период?
Ой, хороший вопрос. Она должна учитывать. Но это, видимо, ровно те моменты, где большинство учебных заведений, причем даже частные школы, государственные, экономят. По идее, первые полторы-две недели — это повторение учебного материала. Там совершенно другая расчесовка, особенно в начальной школе. Первоклашкам рекомендовано 3-4 урока, никакой продленки. Ну вот, наверное, как знаете вы, как знаю я, совсем не везде это соблюдается. И люди понимают, сейчас в большинстве школ вот эта вот система модульная, когда всего 5 недель блок, и потом каникулы. И, видимо, администрация, понимая, что еще там выборы вот нас съели один день, еще день учителя, они как-то экономят на мягкости периода адаптации, сейчас создают сразу много. И мы тут в большинстве систем, даже в частных школах, мы не можем ничего требовать, мы можем только видеть, что да, что-то надо было бы медленнее, а не гонят темп, гонят темп. И я считаю, что, например, детям, начиная с 5-6 класса, про это прям полезно говорить. Знаешь, по идее, у вас должна была бы быть нагрузка тут поменьше, но, видишь, они сделали побольше, чтобы вам разгрузить неделю практики. То есть прямой ответ на вопрос, что да, должна быть меньше, но по факту очень по-разному.
А как же тогда вести себя родителям, которые, например, готовы пойти навстречу своему школьнику и помочь ему в этой адаптации, но при этом школа требует определенных вещей фактических?
Сложный ответ на этот вопрос. потому что, в общем-то, моя позиция в том, что максимальная самостоятельность должна быть у школьника, начиная с 3-4 класса, с 5-6 уж точно, 7-8 обязательно. То есть тут то, что в школе сейчас учатся в основном родители. И вы совершенно правильно задали вопрос. Это вопрос, исходящий из того, как построена стандартная система. Родителям, мне кажется, нужно, понимая, насколько они завязаны, да, делать вот этот процесс взаимодействия с своим школьником вокруг уроков максимально не оппозиционным. Потому что если на одной стороне играет школа и родители, а на другой стороне стоит ребенок, это ни на эффективность не повлияет, ни отношения не улучшит, испортит. Мне кажется, что здесь вот родителям, которые завязаны, да, и крепко, чтобы выйти из этой плотной связки, нужно специальное действие сейчас, нужно признавать чувства школьника. Это первый шаг. Значит, да, это тяжело и неохота. И никому неохота вставать там в 6:45. Да, тебе совершенно не хочется, пока еще тепло, делать километры алгебры или там писать дополнительные тренировочные прописи. Конечно же, тебе не хочется. И мне не хочется то-то и то-то, что нормально не любить определенные виды деятельности, нормально сопротивляться. Но дальше следует, но это такое очень важное, но что вы на этом не останавливаетесь. Да, тебе не хочется, но все равно, видимо, что-то нужно будет сделать. Я не отвергаю твои чувства, они говорят, что ты какой-то странный, там, что ты будешь дворником вот прямо вот от этого своего нежелания повторять историю, да, но надо уметь каким-то образом преодолевать нежелание, признавая его нормальность. И где-то здесь вот лежит такая золотая середина между нежеланием делать усилия систематические и каким-то учетом собственных желаний. Mm-hmm. Потому что большинство школ в России они учат по так называемой немецкой системе. Да, это система зубрёжки, система штудирования, система классно-урочная. Там мало вкусного, мало интересного, много принуждения, так она устроена. И в этом есть определенная польза. Не 100% пользы, но определенный процент есть. Mm-hmm. И мне кажется, должно быть поле диалога, поле обсуждения с родителями.
Угу. Перед нашим эфиром вы сказали, что вообще для вас тема вовлечения родителя в процесс обучения важна и интересная. И насколько я понимаю из своего общения с разными людьми и со стороны родителей, со стороны образования, сейчас довольно большая дискуссия. Какие-то школы, я имею в виду, экспериментальные, выбирают вовлечение родителей очень сильное, там, с какими-то специальными совместными домашними заданиями и так далее. А какие-то, наоборот, говорят, нет, вы вообще рюкзаки оставляете в школе, и все, что в школе происходит, происходит в школе. Дома идите отдыхайте. Где правда, что вообще, какие сегодня есть в этом смысле тренды, и что с точки зрения психологии правильнее?
Ну, то, что я сейчас скажу, это мое личное профессиональное мнение. Конечно. Я по первому образованию детский психолог, по второму семейный психотерапевт, да, и много работаю и с подростками, со школьниками, и с семьями. И вот в топе запроса к психологу-психотерапевту это отношение вокруг школы, вокруг уроков. То есть это одна из очень сильных болей современных родителей и школьников нынешних. И то, что вот изменилось с момента того, как нынешнее поколение родителей ходило в школу, это обязательная вовлеченность родителей в каждодневные процессы с уроками, со школой. Это не только уроки, это еще там какая-то там деятельность общественная. Выезда, все что угодно. Значит, и мне кажется, что в целом, вот если вот очень общий разговор вести, там можно только, сейчас говорить только про вот вовлеченность родителей, но мы не будем этого делать. Значит, в общем, мне кажется, что сейчас степень вовлеченности родителей вредная и для школьника, и для развития отношений в семье. Не ребенок у нас идет в школу, а в школу идет семья. И на родительских собраниях говорят, ну, родители, мы вас поздравляем, теперь вы, мы учимся в первом классе с вами. У нас с вами по математике будет вот такая-то тема, по чтению мы с вами будем проходить. Значит, и вот это «мы», которое трансформировалось всегда в любой школьной системе, да, в школу шел ребенок, это было его действие, это была его ответственность, это была его воля, это была его самостоятельная реализация. Вот это смещено, и это уже довольно длительный тренд в России. Ну, скажем, 20 лет примерно движения в этом направлении. Можно долго его описывать, что усложнились школьные процессы обучения, что, скажем, изучение иностранного языка в начальной школе стандартной построено так, что школьник просто не может быть без родителей. Там сделано все так, что задание на языке, которое он еще не изучал в учебнике, да, чтобы прослушать подкаст, аудио, там нужна взрослая квалификация, там введение кодов, там захождение на страницы аудиоучебника. И вроде бы родитель близко, да, как хорошо они сейчас будут делать уроки вместе, но ничего подобного, потому что, еще раз, это немецкая система, там много принуждения, там мало действительно такого занимательного, и получается, что родитель сливается с фигурой учителя и берет часть вот этого вот решения, часть ответственности, часть того, что вот, ну, преодолевается нежелание на себя. То есть не ребенок говорит, да, мне задал учителя, я это должен сделать. Он ждет, пока мама придет, напомнит еще раз, подтолкнет немножко, да, мотивирует, может быть. Вот. И без участия мамы он просто не делает.
Угу.
И это еще было бы хорошо, если бы любой школьник был расположен, настроен, там, максимально восприимчив к словам мамы. Обычно же происходит по-другому. Чем старше ребенок, тем хуже он вообще воспринимает то, что ему говорят, возникает эта методика попугай. Значит, Вова, пиши, Вова, пиши. Вова пишет палочку, мама отвлекается там на звонок, палочка остается недописанная посередине. Да? То есть не возникает самостоятельность, не возникает произвольность действий. Это основное новообразование школьного возраста. То есть я сам делаю, я сам понимаю, где у меня трудности, я прошу помощь, я учусь. Я нет, есть мы. И в этом мы, поскольку это же мама, папа, да, это родные люди, они всегда спасут, помогут. Да? Вот эта вот родительская доля ответственности, она перетягивает. А потом ребенок растет, он уже крупный, он уже там имеет вид взрослого существа, скажем, 5-6 класс. Он уже выше мамы и папы, а ничего не поменялось. Только он гораздо меньше склонен принимать помощь без спроса, но без запроса на нее со своей стороны. И вот тут начинаются бои без правил, да, бои подросткового возраста, когда не автоматизированы уроки, он не может их делать сам без родителей, а с родителями тоже не может, потому что он уже подросток, и он хочет быть сам. Не знаю, внятно ли я описала?
Да-да, нет, все mm-hmm. очень понятно. Расскажите тогда, может быть, чуть-чуть мы отвлечемся от нашей основной mm-hmm. темы, но это очень важно. Как выстроить, вот прям начиная с первого класса, вы сказали, что где-то после третьего эта самостоятельность должна быть уже практически
уже в готовом виде, да.
Да, тогда, может быть, вы расскажете немного, как к ней перейти, потому что для родителей это же тоже момент сепарации, это всегда
да.
сложно.
Безусловно, сложно.
Мама, там, тра-та-та.
Ну. Смотрите, еще одно серьезное изменение, оно сюда же, оно вот в эту сепарацию, что с ключом на шее никто не ходит. Я там во всех там изданиях, через все каналы пытаюсь говорить, насколько важно изменение именно это, что школьник не начинает ходить сам, не начинает выстраивать свой ритм дня сам, потому что просто рядом родители. В больших городах, в этих самых высокообразованных, среднеобеспеченных слоях населения, да, первоклашка и второклашка никогда не остаются сам с собой. Это не принято. Соответственно, он и не отвечает за выстраивание своего дня, он не отвечает за выстраивание уроков. А вот здесь, собственно, нужно начинать с того, что шаги самостоятельности, шаги способности сделать без напоминания выстраиваются с первого класса, а лучше еще с подготовки к школе. И это важно. Понимаете, родитель всегда может сделать быстрее и лучше, эффективней. Очень часто не дает родителю начать что-то вот движение к самостоятельным урокам. То, что ребенок таким вот внимательным контролем напишет красиво и ровно, а если будет писать сам, напишет криво и что-нибудь пропустит. И мама не может допустить ошибку. То есть, ну, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что настрой должен быть на то, что с самого начала ребенок вспоминает, что ему задали сам. Это очень важный момент. Что он помнит, что что-то такое там было, что-то задали. Не мама за ним бегает, а он вспоминает. Он собирает портфель сам. Вроде мелочи, да, вроде даже еще не про уроки, а это очень важно, потому что кто учится, кто деятель, кто как бы главное лицо этой драмы, да, или комедии, или что там, этой пьесы. Это должен быть школьник. Потому что если все это помнит мама, это совсем другая история. Помните песенку про папу Васи силен в математике?
Да.
Хотя это сейчас уже совершенно не смешно. Потому что папа реально учится за Васю весь год, и все папы учатся тоже. И если вдруг там кто-то что-то не доделал, учительница пишет в родительский чат, что это вы, родители Иванова, сегодня домашнее задание по математике-то не сделали. У вас ребенок пришел с несделанным. Это обращение не к ребенку, это обращение к родителям. Возвращаемся к тому, как настроить с самого начала. Ребенок вспоминает, что задали сам, собирает портфель сам и забивает пенал и школьную форму в физкультурную сам. И вы его не везете, вы его не страхуете в эти моменты. Вы даете ему понять, что он забыл, и вот ее нет. И это некомфортно.
Это довольно стрессово, может быть, например, в первом классе, наверное, это было, может быть, большим стрессом, нет?
Ну, в первом классе, знаете, есть всякие такие мягкие смягчающие штуки, что там он сам собрал портфель по списку, который вы составили.
Mm.
А потом вот по договоренности говорит, давай проверим, вот там все или что-то убежало. Вы же знаете, что он забыл. И, скажем, или вы это делаете уже в машине перед высадкой из школы, и он видит, ой, формы нет, а вот мама положила. Да, но вот этот момент, что ой, формы нет, вот такой, как бы, ну, может быть, даже легкий испуг, да, некомфортное ощущение, оно обязательно нужно, потому что без него в зоне комфорта, к сожалению, этот новый навык не разовьется. Вот, ну и вообще, мне кажется, здорово, когда у ребенка есть какие-то домашние обязанности, он умеет что-то делать сам, в принципе, начинать и заканчивать что-то неигровое. Потому что очень часто учеба — это единственное неигровое действие, первое, с которым ребенок сталкивается. До этого ему все было приятно, весело и очень интересно. Вот, я не за муштру, не за то, чтобы там как-то строить ребенка, кстати, урыдать. Нет, это за то, чтобы включить собственный двигатель. Потому что очень часто школьник — это машина с неработающим двигателем, она едет на буксире и тащит ее. Родители, учителя не тащат. Да, это делегировано, передоверено родителям. Значит, что еще? Какие важные шаги формирования самостоятельности? Помнить дневной график. И помнить график недели. Потому что часто, ну, во-первых, это графики какие-то невероятно перенасыщенные, там, конечно, куча всего интересного, лучшие занятия вашего города в графике вашего ребенка, но ребенок сам не помнит, что у него когда, во сколько он должен выйти. И сколько у него есть времени между, скажем, занятиями, потому что график действительно сложный, за него отвечает мама. Вот здесь вот, да, понимание, что зачем следует, и сколько минут прошло, формирование первичных навыков, ну, тайм-менеджмента, да, способности чувствовать временные интервалы, мне кажется, нужно развивать уже в первом-втором классе.
Может быть, какие-то вы дадите прям очень конкретные советы, вот что можно начать делать?
Вот очень конкретный совет. Да. Первый, вот с чего надо начинать, как-то недооценивать эту историю. Это без вот, выполнения конкретной этой рекомендации очень сложно все остальные реализовать. Значит, это умение чувствовать короткие временные интервалы. Дело в том, что до 7 лет обычный нормальный ребенок, он не чувствует хода времени. Он как бы существо вне времени живущее, метроном не включился внутренний. Это нормально, это особенность развития, но в 7 лет возникает способность, дозревает определенные зоны коры головного мозга, которые отвечают за ощущение времени в частности. И вот ребенок уже может начать чувствовать время, если у него будет специально развивающая ситуация. Но в большом городе, когда его возит мама, за его расписание отвечает мама, это развитие не происходит автоматически сейчас, да? Значит, чтобы его запустить, нужно начинать с 5-минутных интервалов. Давай посмотрим, сколько прошло времени. Давай такую группу играем. Вот мы едем на машине. А как думаешь, сколько мы уже стоим в этой пробке? А, или давай ты засечешь и попробуешь мне сказать, когда прошло 5 минут, сколько мы проедем. Это не обязательно с уроками. Я беру не учебную ситуацию. Можно взять ситуацию, непосредственно включённую в домашнее задание, в выполнение домашнего задания. То есть, смотри, ты сидишь, тебе кажется, что уже очень долго ты сидишь, вот это все пишешь или там считаешь. Давай ты попробуешь почувствовать, что сейчас прошло 5 минут. Вот ты взял новый предмет и делай его прям вот, ну, в комфортном темпе, настолько быстро, насколько ты можешь, только попробуй почувствовать, когда прошло 5 минут. И скажи мне, или там смс-ку пришли. Это можно делать игровым способом любым. Это, правда, первый шаг. Потому что если вы начнете, вы увидите, что совсем не каждый ребенок в состоянии эти 5 минут ощутить. У кого-то это будет 3 минуты, торопыки скажут, что все уже давно прошло 5 минут, даже 6, а прошло 2,5. А дети, у которых другая немножечко, да, особенность общего ритма жизни, могут не чувствовать, им будет казаться, что еще и не прошло 5 минут, а прошло уже 8. И вот это чувство времени и регуляция темпа деятельности — это первый шаг вообще в произвольном каком-то таком... Ну, в произвольной регуляции собственной деятельности, в частности, учебной. Я извиняюсь за термины.
Нет, все понятно.
Вот, соответственно, вот это очень простая рекомендация. Попробуйте, потому что на самом деле на основе этого 5-минутного интервала выстраивается почти вся система тайм-менеджмента школьника. Мы про это внимательно там рассказываем на специальном курсе, но достаточно, очень многим достаточно идеи про 5 минут, они дальше все берут сами. Потому что потом на 5 минут настраивается ощущение 10-15-минутного интервала, а это вообще оптимальное время фиксации внимания для ребенка там 7-9 лет. Им больше не надо, им больше трудно. Им нужно резать время, когда они делают домашнее задание, на эти тоненькие кусочки маленькие, да, 10-15-минутный интервал. Это вторая рекомендация на самом деле, да. После того, как вы научите ребенка чувствовать 5-минутный интервал, это может занять время, на самом деле, 3-4 даже недели, попробуйте с ним договориться, как вы порежете домашнее задание. Это, ну, есть классическая практика тайм-менеджмента, называется разбиение на квадратики. Разбить слона на квадратики. Одно большое дело, которое кажется таким подавляющим, совершенно невозможным. Разбиваете на составляющие, которые, в принципе, можно сделать, можно проглотить за один укус, да, там, все яблоко сложно съесть сразу. Кускам съесть можно. То же самое, да. Часто ребенок 1-2 класса не может сделать это сам. Вот тут возникают такие сильные эмоции, истерики, даже, ой, так много задали, я не могу. И кажется, что очень много. Сказать, давай посмотрим, давай попробуем. Вот это вот ты сделаешь сейчас, и ты потратишь на это 5 минут. Помнишь, мы 5 минут играли? Вот 5 минут. Это ты сделаешь, там, потом сок попьем, ты сделаешь еще кусок, да, еще там 2 раза по 5 минут. И останется всего там еще 2 раза по 5 минут вечером после прогулки. Истерику снимите, это точно, да, медленным детям поможете таким образом, а потом ребенок научится сам постепенно. То есть мы ждем, что к 3-4 классу, если вот все это используется, ребенок учится планировать, да, возникает так называемый блок планирования. Он может так прикинуть, ага, вот это самое легкое, это я оставлю там после тренировки, а вот это нудное, это я не люблю, это я буду делать вторым, когда вот уже разомнусь. Если вы все это делаете, ну, родители делают это за школьника, и к 5 классу ничего не поменялось, ждите огромных бурь конфликтов. Просто на волне уже пубертата.
Угу. Как вы думаете, с чем связано то, что родители в основном этим не занимаются? И на самом деле, по моим наблюдениям, кажется, что и к 11 классу такой самостоятельности у многих еще не появляется.
Да. Вы знаете, что теперь у нас не могут люди сами заполнить документы в институт? Что в институт теперь все ходят с родителями?
Это какой-то тренд на гиперопеку? Или это наше слишком высокое требование, идеалистичное к себе, как к родителям, потому что мы оцениваем их достижения как свои? Что, в чем там вообще проблема?
Да, это комплексная история. Смотрите, вообще дело в том, что изменилось отношение к детству еще после Второй мировой войны, если глубоко копать. Ценность каждой детской жизни, ценность развития личности, ценность интеллектуального развития выросла просто в разы. Сейчас, к 10-м годам 21 века, она выросла еще раз скачкообразно. Значит, ребенок для каждой семьи, извините, такой технологичный термин, тем не менее, это дорогостоящий длительный инвестиционный проект. И когда инвестиционный проект выходит на такую, как это, финальную стадию, да, это ЕГЭ, экзамены, очень сложно отпустить поводья. Да. То есть там действительно ценность каждого действия, она колоссальна, тем более, что это может один ребенок там на 4, 5, 6 родственников. Да. Это бабушки, дедушки, там еще бездетные дяди, тети, много взрослых, мало детей. Очень высокая ценность каждого действия. Амбиции, конечно же. Потом глобальная тревога часто очень... Знаете, английский же сейчас, да, все учат детей английскому там, с 2-3 лет, ну, с 7 уж точно. По сути, часто за этим стоит не идея развить способности, там, да, чтобы ребенок мог общаться, а глобальная тревога за место человека на мировом рынке труда. Да, и часто именно тревога не дает родителям использовать все эти вещи, тревога эффективности, да, тревога успешная за успешность ребенка, которая на самом деле зеркало тревоги эффективности родителей. И никто не знает, как не понимает обычно, как это действует. Ну, просто невозможно это отпустить. Ну как же он поедет сам? Ну как же я не прослежу, как он там подготовился к контрольной? Тут не работает анализ, да, мы живем же быстро. А эти вещи, они на уровне ниже сознательного, да, они автоматически выскакивают.
А как вы работаете с родителями, которые к семьям, которые к вам, например, приходят на консультацию вот с такой проблемой? Как отпустить-то это все в итоге?
Ну, это каждый раз разная работа, но, знаете, мы живем в России, да, у нас к психологу ходят, когда уже очень трудно. Ходят не за профилактикой чаще всего, да, а за решением такой назревшей проблемы. И обычно люди приходят, потому что то, что они делают, уже не работает вообще. Это, скажем, драки с 16-летним ребенком, да, с попыткой отобрать у него айфон и там садить его за уроки. Или это какая-нибудь там соматическая штука выскочила у девочки, которая там очень там, тщательно учили скрипочки и французскому. То есть приходят с чем-то, что не работает, что сбоит. И это человеку помогает понять, что действительно где-то есть ошибка. Раз не получается так, значит, нужно по-другому. Либо это мама, которая понимает, что отношений уже никаких. И вот это вот ощущение, что не получается, дает людям возможность меняться. Но, по сути, это уже работа в острой ситуации. Я люблю профилактику. И все вот это вот, да, нарастание конфликтности можно спрогнозировать заранее. уже в первом-втором классе видно, в какую сторону пойдут отношения, видя сочетание характера мамы, ребенка, общей ситуации семейной, требований школьной системы. То есть обычно люди меняют свою точку зрения на то, что происходит, и дальше очень быстро находят способы действовать и общаться по-другому.
Екатерина, спасибо. Мы вернемся к этому разговору и к каким-то уже более конкретным советам о тайм-менеджменте после новостей.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Здравствуйте снова, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что мы говорим о том, как организовать школьный учебный процесс для ребенка. Екатерина, давайте поговорим уже о каких-то конкретных вещах. Мы поговорили о том, как ввести ребенка в учебу в сентябре. Что дальше? Год длинный. Как сохранить вот этот темп обучения в течение всего года? Что нужно делать?
Год действительно длинный. Плюс часть учебного года приходится на такое очень темное время. Да, когда маленький световой день, по крайней мере, в средних широтах. И тут, мне кажется, вот понимание, что он действительно длинный, что это не спринт, а марафон, это ключевое понимание, которое совершенно не всем свойственно, особенно родители первоклассников, которые первый раз в этом забеге участвуют, и они думают, что нужно сделать все и сразу как можно быстрее, особенно если там какая-нибудь школа специальная. Значит, вес каждого дня, с одной стороны, нужно понимать, а с другой стороны, вам нужно понимать, что ребенок у вас в школе проучится 11 лет, а еще ему нужно вытянуть 5 лет или 4, там, если бакалавриат высшего образования. И что важное самое, это не результат прямо этой недели или этого месяца, а отношение к учебе в целом. То, что сколько я вижу срывов у очень успешных, очень способных, очень обучаемых детей, которые просто с самого начала были перенапряжены, и к моменту старшей школы, к моменту высшего там учебного заведения у них уже никакого желания учиться. Поэтому тут нужно включить свое знание ребенка, свою интуицию, и понять, вот сколько ему, вашему конкретному ребенку, будет много. Это нельзя сказать извне, знаете, как гороскоп в газете. Мы все очень разные, выносливость очень разная, дети очень разные. Кто-то вынесет 3 дополнительных кружка в неделю, кто-то только 1. А кому-то, скажем, в какой-то год вообще нужно без кружков, нужна 2-я свободная половина дня, потому что вот у него такой период развития. То есть вы смотрите на ребенка внимательно, учитывая его особенности. Еще вы смотрите, зачитал ли ваш ребенок. Это очень важный момент. В принципе, вы слышали, да, что растет нечитающее поколение. Очень часто дети не начинают читать, потому что в начальной школе у них перегружено расписание. У них нет времени читать. Они настолько... Занятия все лучшие, самые лучшие занятия там, из тех, что возможно выбрать. Но нет никакого свободного времени. То есть планировать школьный год нужно не исходя из того, сколько запихнуть можно в ребенка, а сколько он может съесть, чтобы его не вырвало. Да. Это грубая метафора с едой, но тем не менее вы знаете, что можно любого прекрасного продукта переесть. И как сделать так, чтобы у него оставался досуг на чтение? И вообще, вы знаете, школьник должен гулять. Это я крамольную вещь скажу. В средах таким амбициозным образованием прогулка вообще не... как бы не зашиты. И когда ко мне приходит семья, когда мы начинаем группу обучающую, я говорю, так, хорошо, там у кого трудности, давайте пишите ваше расписание. Мы с этого начинаем. Это один из первых шагов при работе с проблемными родителями. Часто мама говорит, слушайте, но у моего ребенка расписание сложнее, чем у меня. Водитель с трудом справляется. Он вот только вот его перебрасывает. И думает, что это здорово. Это не здорово. Перенасыщенное расписание школьника — это фактор риска. Риск там срывов, риск развития неврозов, протеста. То есть вы смотрите по-другому. Вы смотрите, как в период обучения сохранить что-то похожее на нормальную жизнь. Чтобы вы могли хотя бы там пару раз в неделю поваляться на диване с ребенком, посмотреть кино или почитать книжку. Чтобы вы успели пойти посмотреть желтые листья в парке, где они особенно красивые, там собрать каштаны, или сходить на какую-то выставку в будний день, а не в выходной, когда там 100 человек народу, миллионов. И это важно. То есть вы этим не заканчиваете, вы с этого начинаете. Смотрите, с одной стороны, это долго, с другой стороны, это быстро проходит. Что остается в долгосрочной памяти? Вот один из вопросов таких к аудитории. Когда спрашиваешь взрослых людей, а что вы помните из школьных лет? а очень мало что. Потому что вся рутина, все вот эти вот уроки, даже очень интересные школьные, ну, что-то яркое, да, запоминается. А запоминаются вещи экстраординарные, как с бабушкой там варенье варили, как прогуляли школу и пошли там на речку с мамой, потому что мама предложила. Тут, мне кажется, составляя долгосрочное расписание, как пережить учебный год, нужно вставлять сюда вот эти вот вещи, которые вы хотели бы, чтобы остались в долгосрочной памяти. Понимая, что рутины не останутся. А уж то время, которое у вас после вот этих вот смыслонесущих занятий вы сохраните, вот то наполнит действительно тем, что ребенку наиболее полезно. И очень важно, вот мне кажется, мега важно понимать, опять же, так не думают. Сейчас думают про то, как наполнить побольше. У меня есть любимая поговорка, она восточная, автор точно не назову, что ребенок это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно возжечь. Мы традиционно сейчас, и вся система идет по пути наполнения. Да? Чем больше контента, тем лучше. Ничего подобного. Во-первых, не переварится. Во-вторых, отсутствие досуга, да, не даст творчески переработать воспринятое. Так вот, дальше вы смотрите, где у ребенка зона успешности. Что ему интересно, что у него классно получается, чего у него глаза горят. Скажем, это бессмысленно с вашей точки зрения моделирования. Или какое-нибудь там выжигание, вообще не модное, да, вообще не имеющее отношения к английскому. Значит, но это важно, да, вот это ребенка, почему-то вот вашего ребенка это действительно вдохновляет. Начинайте с этого. Во внешкольное расписание добавлять то, что находится в зоне успешности. То, где ребенок радуется, где у него классно получается. Особенно это касается тех школьников, у которых не все просто в школе. Не все просто с уроками, с успеваемостью. Вот, значит, дальше что вы добавляете? Такой салат, да, такой салат-конструктор. Добавляете то, что очень важно вам. Вот по-честному, вообще не кривя душой ни разу, да, часто родители, они как будто стесняются того, что в расписании школьника есть то, что в свое время не получилось у них. Или то, что они считают реально важным для взрослой жизни. Как бы все равно это впихивают, но как бы в обертке, да. Мне кажется, что можно признать, что да, я вот считаю, что очень важно программирование, или там математика, или там тот же английский, да, это лидер. И пусть ребенок не хочет, но здесь вот у меня важно, да, тут я не буду себя чувствовать нормальной матерью, если ребенок не будет это делать. И я попробую это организовать. Отвечаю на ваш вопрос, или мы ушли в сторону?
Нет-нет, я просто вот в этом конкретном моменте пытаюсь понять, мне всегда казалось, что это как раз то, чего не нужно делать, потому
всё
что
равно
мы,
это происходит.
Что мы реализуем за счет ребенка какие-то свои нереализованные
амбиции. Это называется
амбиции.
Проекция.
Да.
Если мы играем в открытую, эта стратегия быстрее как бы проявит себя.
И изживает себя?
Да, да, потому что часто люди это все равно это делают, просто не называя. Да, у нас есть проекции, да, мы ждем часто от ребенка то, что мы не реализовали, давайте делать это в открытую. Конечно, лучше, если вы понимаете, что это есть, это вообще не про ребенка, а про вас, каким-то образом это проработать не через там прививку балета к ребенку, который абсолютно не, там, не динамичен, не любит двигаться. Но это есть в каждой семье почти. Да, мы ждем, что ребенок будет нашим продолжением. И тут очень важно все-таки увидеть, в какой момент это не сшивается, не происходит. Чтобы вот была мама, которая это видела, и папа, и этого не делали, это крайне, крайне редко. Да, это уже такие продвинутые родители. Здорово, если это есть, но можно попробовать в открытую все-таки реализовать то, что важно вам.
А не нужно об этом как-то с ребенком разговаривать?
Вы знаете, разговаривать нужно с мужем, ну, с партнером, да. То есть сначала нужно разговаривать на уровне взрослых. Потом, когда вы это уже проговорите, когда у вас это будет уже в таком как бы виде, сепарированном, да, таком уже как бы оформленном, неэмоционально, можно поделиться. Сказать, знаешь, да, я понимаю, что вот ты китайский не хотел. Но это такой красивый язык. Я вообще смотрю, еще сделаю надпись на китайском, даже шоколадницу уже переменю на китайском. Я считаю, что это очень важно, давай попробуем. Но и видя, что вы реализуете что-то из своих проекций, это я вот сейчас говорю не каноническое мнение, психологи обычно говорят иначе, да.
Поэтому я и переспросил.
А говорите срок, на который все равно все делают. Вот по факту работы с родителями все равно все это делают. Подпольно. Попробуйте в открытую, оговорив срок, что да, мы полгода там, или 3 месяца пробуем. А поскольку это не желание ребенка, это мое желание, я сразу это понимаю, да, то мы, если не идет, то мы говорим стоп.
А не нужно ли, например, в этой ситуации, если ребенок что-то делает для меня, дать ему тоже что-то, что неважно совершенно тебе, но он, не знаю, хочет лупить по барабанам, например?
Слушайте, а то вы этого не делаете. Ну, не вы, в смысле, а родители.
Нет, делаю, конечно.
Мне кажется, что родители это делают и учитывают Может быть, да, нужно что-то учесть экстра. То есть если ваше желание, оно экстра такое, ну, странное, да, что-то такое специфическое, неочевидное, не очень ребенку близкое, то можно сделать там симметричный шаг и пойти ему навстречу.
Все-таки пока остается вопросом, как должен быть выстроен этот день там.
Да, окей, сейчас
давайте,
очень конкретно.
Давайте расскажем, поговорим. И сколько все-таки этих дополнительных занятий должно быть в неделю.
Мы сейчас опять с вами пойдем от обратного, это мой подход. То есть вы сначала убираете 10 часов сна. Потом вы убираете 40 минут, а лучше 50 отдыха после школы. Это про сколько дополнительных занятий. Сейчас мы посчитаем, сколько останется. Потом вы убираете время на прогулку или на общение, если погода плохая. Это 1,5-2 часа ежедневно. Вы читаете?
Нет. Сейчас я посчитаю.
Значит, и вы убираете время школы. Да?
Это сколько часов обычно?
Ой, слушайте, это по-разному. Неоднозначно. Кто-то в час заканчивает, кто-то в 3 уже в первом-втором классе. А дальше уже точно там.
Ну, допустим, средний до часу давайте возьмем. С 8 до часу, да?
Ну, нет, до часу очень рано. Это 5-й урок. Редко там кто освобождается.
В детский сад ребенок ходит.
Ну, давайте до 2. Это самая такая самая приблизительная оценка. Там остается. Дальше вы убираете время на уроки. Некоторые сделаны во время поездки с одного занятия на другое, или вообще в отсутствующее время. Вы убираете время на уроки хотя бы по ВГОСам. Есть у нас, знаете, в ГОСы, там, сколько должен делать уроки ученик такого-то класса. Они, конечно, вообще не выполняются, обычно там на 2 нужно умножать. Но давайте возьмем по ВГОСам. Там, скажем, уроки первоклассника не должны быть дольше, чем 40 минут. Хотя наизусть, да, уроки второклассника — это там час 20, час. Уроки третий класс, там дальше по возрастающей. Вы честно вычитаете. Там остается очень немного времени на дополнительные занятия.
Я не успела в итоге посчитать, но я предполагаю, что это очень мало.
Да, это немного. Это гораздо меньше, чем обычно пытаются впихнуть. Потому что обычно экономят на чем? Значит, однозначно экономят на вот этом времени паузы. Я считаю, что вообще, как бы, знаете, гигиена семейной жизни, что когда ребенок пришел из школы, его необходимо оставить в покое хотя бы на 50 минут.
Причём, одного?
Ну, настолько в покое, насколько позволяет ваша семейная ситуация. Если там у него есть своя комната, одного, если там он делит его с братом или сестрой, то просто не нагружая его ничем. Причем в этот момент вы его не кормите и стих не повторяете, или там пьесу на музыкалке. Он действительно принадлежит сам себе. Он отработал ставку. Школа — это ставка. Терплан — это вторая ставка. Вот. Оставляйте в покое. Значит, кормите там уже потом, ну или там сначала. Ну, как бы вот это вот время, оно неприкосновенное. Да? Это время на выдох, да, без вдоха. Нет выдоха, да, без сна, нет бодрствования. Вот это вот нужно немножечко время на восстановление. Вот. Очень часто экономят на времени перед сном. Вот ребенок идет в школу, все прекрасные традиции, типа чтения, книжечки уходят. Вроде он уже читает, что мы будем читать. Мы лучше тут, значит, подучим что-нибудь. Уходят самые теплые моменты, такие самые запоминающиеся, опять же. Так вот, напрямую отвечая на вопрос, сколько, да, зависит от того, насколько далеко занятия от дома. И, скажем, если школа у вас не рядом с домом, то занятия должны быть либо в школе, либо прямо непосредственно рядом с домом. То есть еще не учитывают обычно в этом расписании трафик, да, сколько времени будет потрачено на дорогу. А если учитывают, то делают такую ошибку, учитывают идеальный вариант. Не сколько вы там в пробочке постояли на светофоре, потому что ремонт, а сколько вы там проехали без пробок. А в реальности, да, возникает гонка, собственно, одна из трудностей учебного года — это наращивание темпа. Когда расписание составлено без учета вот этого вот всего, что мы сейчас обсуждаем, да, возникает некомфортный темп для всех. Ребенок не отдыхает, у него нет этого выдоха, родитель постоянно дергает его, и эти занятия не в радость. Ну, значит, это мы описали какую-то кошмарную ситуацию. Есть дети, по-прежнему есть дети, которые все хотят, делают все очень быстро, собираются, значит, моментально и сами, и прям дергают родителей, поехали еще вот и сюда или пошли. Ну, это дети исключение. За ними нужно следить, чтобы они сами себя не перегрузили. Тут еще раз, сколько всего должно быть, зависит от темпа и эффективности ребенка. Медлительному ребенку нужно, чтобы он мог не торопиться хотя бы после школы, то что он полдня провел в некомфортном темпе. Ребенку с какими-то неврологическими особенностями вообще нужно, да, понимаете, особенность начальной школы в том, что вообще человек еще очень быстро растет. У него там куча всего дозревает немыслимо. Он тратит энергии на рост колоссальное количество. Если перегружать ребенка и перенасыщать график, то, что должно пойти на рост или остаться про запас, да, уйдет вот на это вот как бы погашение погрешности ритма. Вот, это не значит, что ничего не нужно, просто оптимизируйте. Да, все должно быть максимально доступно, с паузами. Потому что сейчас классическая городская история приезжает прямо к звонку последнему. Мама на машине с термосами еды. Домашний. Подхватывает ребенка. Ребенок из термосов ест на заднем сиденье, пока едет до следующего занятия. Там он, значит, занимается, ест следующую еду и переезжает на следующее занятие. И к вечеру, к 7 часам они попадают домой с несделанными уроками. Тут, конечно, ни о каком тайм-менеджменте речи нет, потому что там только под пинками ребенок уставший что-то может сделать. Вот, вот так вот. Поэтому чем спокойнее начальная школа, тем более здоровая психика. Дальше.
Угу. Это начальная школа. А что дальше? Там вот когда после 6-го, 7-го класса в какой-то момент ребенок вообще становится достаточно самостоятельным?
У меня вот несколько школьников в семье. Значит, одна в 9 класс пошла. А у нас же теперь родительские чаты в WhatsApp.
О, боже.
И вот, значит, в чате родительском 9 класса люди пишут: слушайте, а что нам задали по биологии? Новенькие, видимо. Родители говорят: слушайте, ну все-таки 9 класс, мы не знаем. Мы сейчас это детям задали, мы не знаем. Ну как же, не знаете? Ну мы же должны проконтролировать. Ну там у детей вот есть чат ВКонтакте, дети, посмотрите, что рассказали. Понимаете, все-таки я историю рассказала к тому, что все-таки они растут. И, ну, с моей точки зрения, чем старше ребенок, тем больше должно быть учтено его точка зрения, чем он хочет заниматься вне школы. То есть, скажем, если мы свой китайский второкласснику можем втюхать, извиняюсь за сленг, то, в общем, пятикласснику уже только с какими-то серьезными либо там угрозами, либо бонусами. Там, по идее, уже должно быть желание ребенка главным ориентиром для составления расписания. И он же уже, по идее, должен понимать, как ему это дастся. Вот он пойдет на тодос, там, на танцы, да, а это 3 раза в неделю. Вот столько-то часов дороги. Вот он потянет или нет? Или там он хочет заниматься каким-нибудь этим сноубордом? Он будет успевать, занимаясь сноубордом, делать уроки, или там это будет за счет чего-то другого. Но, то есть для того, чтобы учитывать эти желания, нужно с самого начала развивать чувство времени, вот, и способность, ну, как это, понимать, что вот ты смотришь на свой график недели и на количество занятий, понимаешь, как тебе будет чувствоваться в пятницу к вечеру, в конце этой самой недели. Почему-то понимает не мама, а ребенок. Так что к 5 классу, с одной стороны, к 6-му, 7-му растет работоспособность. Да, в целом они более быстрые уже, более такие способны легко переключаться с одного занятия на другое. С другой стороны, наращивается очень сильно там, количество всего, что в школе происходит, даже в обычной. Оно тоже очень огромное. Уроков много, они такие вот затратные по времени. Плюс начинается нестабильность пубертата. Да? Это тоже уходит в силу. То есть ребенок, он физически уже подрос, да? Перестройки начальной школы закончились, все созрело, тут начинается созревать гормональная система, и тоже очень много сил на это они тратят. В общем-то, оптимальная нагрузка такая, чтобы не сидел в ведении компьютера. Это беда средней школы сейчас. Вот. Но в то же время имел возможность тоже гулять и общаться. Тоже заниматься чем-то, что не про интеллект. Потому что очень часто все занятия средней школы, да, они только интеллектуальные. Такие главастики, которые с утра мозг тренируют, и потом в середине дня, и вообще никаких социальных контактов. То, что все время переезжают занятия на занятия. То есть должен быть какой-то баланс.
Угу. То есть, возможно, один из вариантов — это вот эти дополнительные занятия сделать все-таки более, я не знаю,
менее
спортивными,
интеллектуальными.
Менее интеллектуальными, более там...
Да, творческими, спортивными, там, развивающими другие сферы возможностей, способностей человека.
Угу. А скажите, пожалуйста, какие есть симптомы, признаки того, что вы своего ребенка перегрузили?
Отличный вопрос. Во-первых, замедление темпа. Это один вариант реакции. Ребенок начинает зависать. Вот как компьютер, у которого слишком много вкладок открыто. Или там старый компьютер. Значит, а второй вариант, когда, наоборот, есть ускорение, блядь, это зависит от типа нервной системы. Кто-то замедляется, кто-то ускоряется, начинает быстро говорить, быстро действовать, дергаться. Там иногда даже появляется такая, знаете, лавинообразная речь, когда усиливается, убыстряется темп речи. Это еще не заикание, но это такое уже, ну, как бы это сложно разобрать. Потом, конечно, появление всяческой соматики. Боли желудка, боли головы, вообще соматика королев 21 века, психосоматика, да, это в основном весь наш дискомфорт детский тоже проявляется там. Но и, знаете, такие парадоксальные вещи, когда вроде делал, готовился, а чистая двойка. Знаете, когда возникает парадоксальное снижение КПД, коэффициента полезного действия. Ну и сопротивление, да, когда ребенок просто вот как ослик, он говорит: нет, не буду.
Вот и к этому нужно прислушаться, к этому не буду. Потому что многие родители воспринимают это как каприз или еще лень.
Ну, вопрос, что вы хотите, да? Если вы не хотите лечить прям невроз или какой-то сбой, то лучше прислушиваться. Если вам важна эффективность, да, важнее, чем какой ценой это все, то можно не прислушиваться. Вот, конечно же, надо видеть, что вот ребенок вышел из зоны комфорта. Какой-то он не такой. Там часто сложно спутаться, перегрузка, или, скажем, у него там любовь несчастная, или он там поссорился с кем-то, да, там же это не всегда, они с 8-9 становятся непрозрачными, перестают делиться вот прямо всем. Вот, но то, что, скажем, сон сбивается, один из признаков перегрузки. Ребенок говорит, я не могу заснуть, мамочка. Я лег в 10, но я не могу заснуть. Я думаю, что мне завтра контрольная по немецкому. На вот какие-то такие вещи.
Да, ведь есть же дети...
Вгрызание всего, пожалуйста. Можно много перечислять.
Да, ведь есть же дети, которые действительно... вещи, которые большинство детей переживают спокойно, они реагируют на это очень остро. И даже если мы освободили их от всех возможных занятий, какой-то внутренний страх по поводу какого-то предмета или еще чего-то вызывает у них гигантский стресс. Я таких детей наблюдала.
Да, да.
Что делать? Как помогать?
Ну, вот смотрите, родители обычно знают, что ребенок такой. Да, и, по идее, вот такого ребенка к школе готовить, адаптировать нужно очень внимательно, медленно. Я вообще сторонник того, чтобы была психологическая помощь, да, литьюторская. Потому что это либо напряженность, да, в принципе, повышенный уровень тревожности по жизни, либо это слишком высокая мотивация, да, когда ребенок сам мотивирован сильнее, чем комфортно на результат учебы. Очень важно не повышать и без того перекрученную пружину, не перегружать ответственностью. Очень важно подбирать адекватных педагогов, потому что если такой ребенок, да еще способный, попадает к какому-нибудь педагогу, лауреату конкурсов, да, и он понимает, что этот ребенок у него выиграет олимпиаду, если на него поднажать. Возникает прессинг, увеличивается напряжение, и вот тут до невроза полшага. То есть нужно, чтобы была среда, которая не давит ни дома, ни в школе. Да, понимаете, тут способности способностями, но самое важное, учитывать неврологический статус, и то, какой ценой это ребенку дается. Это все равно это все школа, да, до настоящей реализации вот в профессии еще очень далеко. И огромное же количество срывов вплоть до психиатрических. Да, когда таких вот именно детей нервных перегружают, не учитывают их вот такой вот трепетность, впечатлительность, и просто, ну, давят. Тут нужно признавать чувства, говорить, да, ты нервничаешь, тебе тяжело. Учить ребенка приемам саморегуляции, это легко сказать, но трудно сделать. Но тут нужна специальная помощь, да, и она обычно очень действенна, потому что ребенок сам уже намучился своих таких реакций, но очень мотивирован, он очень мотивирован научиться. Научиться меньше нервничать, я имею в виду.
Да, да. Сейчас еще в последние годы появилось два фактора стресса. Это вот эти экзамены в 9-11 классе, ОГЭ и ЕГЭ. Ну, понятно, что экзамены были всегда, но, тем не менее, сейчас вокруг них какой-то просто невероятный ажиотаж, и готовятся, предлагают буквально за несколько лет до...
Желательно с детского сада.
Гигантский прессинг. Как вы вообще к этой всей ситуации относитесь?
Знаете, может, скажу такую мысль как-то крамольную. Вот, скажем, вот ОГЭ, страх перед ОГЭ семье можно продать только один раз. То есть когда первый школьник проходит эту ступень. Более того, если в каком-то плотном круге общения, ну, там, друзья с примерно детьми-ровесниками, какая-то там, да, какое-то родительское сообщество, там, какой-нибудь кружок, где все примерного возраста. Понимаете, ну, вот ОГЭ — это вообще такая вещь, которая построена так, что ее нельзя не сдать, по сути, да. И весь этот вот невроз, который вокруг ОГЭ, это чисто там невроз школы, который хочет максимальные показатели, да. То есть вокруг ОГЭ можно вообще не нервничать. У вас ребенок без образовательных особенностей, да, к нему можно готовиться, но нужно понимать, что это вообще не рубеж для большинства детей. То, насколько нужна специальная подготовка, зависит от того, какую ступень вы выбираете следующую. Если вам нужен аттестат с пятерками, да, вы куда-то идете, где учитывается вот именно этот аттестат о среднем образовании неполном, да, и там он должен быть пятерочный, это один вариант. Если вам все равно, вы остаетесь в той же школе, и, в принципе, ребенок нормальный, да, то ничего не надо делать. Каждый год я это рассказываю родителям, там, на лекциях консультируют, они как бы, конечно, записывают, но не верят. И потом говорят, слушайте, а вы же мне говорили. А оказывается, даже мы сдали эту физику на 4. Хотя мы готовились всего 2 недели. Непопулярные мысли, кому не нравится, значит, забудьте это. Значит, ну, с ЕГЭ сложнее, конечно же, да. Потому что ЕГЭ — это действительно некоторый как-то проходной билет на следующий этап жизни. И вот там нужно понимать, какой предмет действительно готовить за 2 года, за год нельзя подготовить. Какой предмет вы с этим уровнем вообще не можете подготовить? Скажем, прогноз по ЕГЭ с математикой, он становится понятен с 7-8 класса, на самом деле. Значит, реален ли вот этот вот зазор между тем, что вы хотите в этот вуз с вашим уровнем, там, лучше понимать, что в 10 классе, потому что ребенка не дергаться, или вам нужно на платный там как-то, да, настраиваться. Но в целом, вот я все-таки предполагаю, все к своей любимой мысли, что учится ребенок. И уж к моменту ЕГЭ, смотрите, это человек 17 лет. Да, 18 в 11 классе. Мне кажется, что нужна максимальный такой контакт с людьми, которые только что это прошли, только что сдали. Ребенку это мега полезно. Поговорить с теми, кто в этом году сдавал, сколько готовились, какие результаты, как там дальше прошла вот эта вот лотерея поступления. Вот. Ну и родителям тоже полезно поговорить с коллегами вот, о том, что это такое, что это за год. То есть важно за год ЕГЭ не заработать ни в рост, ни тем, ни другим.
На этой прекрасной и очень полезной мысли я бы хотела закончить наше интервью. Спасибо огромное, Екатерина. Мы говорили про то, как организовать время учебы и отдыха для школьника. И, кажется, сказали все самое важное. Не нервничайте ни те, ни другие, и побольше самостоятельности вашим детям. Спасибо, что были с нами. Это была Радиошкола.